Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания к Коринфянам и по-прежнему говорим о дарах Святого Духа. В 12 главе речь шла о наделении верующих различными дарами. Мы узнали, что дары даются, чтобы их многообразие способствовало сохранению единства Церкви. Каждый из членов Церкви имеет свой собственный дар. Однако все они должны действовать вместе, подобно телу, состоящему из множества членов. Глаз не способен делать то, что делает ухо. Каждый из членов должен исполнять отведенную ему роль. Святой Дух вводит нас в тело Христа, и задачей каждого из нас является использование полученного дара. В конце 12 главы Павел писал, что мы должны ревновать о дарах больших. Однако затем он показывает нам, что все дары — это ничто, если отсутствует любовь. Вся 13 глава посвящена теме любви. Павел заканчивает ее словами о том, что любовь является наивысшей целью, к которой все мы должны стремиться. В 14 главе Павел продолжает тему даров, говоря, что дар пророчества превосходит дар языков. Прочтем первый стих. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Итак, мы должны стремиться к духовным дарам. Было бы странно, если бы христианин не желал их иметь. Но в особенности мы должны стремиться к пророческому дару. Под пророчеством здесь понимается провозглашение Божьего Слова, то есть понятное и убедительное донесение этого Слова до людей. Необходимо видеть разницу между даваемыми Духом дарами и плодом Духа. Плод Святого Духа — это любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. Плод Духа гораздо важнее, чем все возможные дары. Некоторые весьма искренние верующие пишут мне, что они молятся о том, чтобы я получил дар Духа. Я обычно отвечаю им, что я бы предпочел получить плод Духа. Я бы очень хотел видеть больший плод как в своей жизни, так и в жизни других христиан. Я бы хотел видеть больше любви. Увещевая верующих Коринфа, что они должны стремиться к пророческому дару, Павел как бы пытается отвлечь их от чрезмерного увлечения языками. Фактически он призывает их не впадать в фанатизм или эмоциональную зависимость от этого дара, сохраняя все в правильной пропорции. В 12 главе Павел писал, что дар языков однажды прекратится, чего, к сожалению, не хотят понять некоторые верующие. Многие авторитетные богословы считают, что из всех даров языки прекратили свое существование первыми. Иоанн Златоуст, один из отцов ранней церкви, живший в конце 4-го столетия, писал: «Данный отрывок представляется нам неясным в силу нашей неосведомленности об описываемых в нем фактах, которые, хотя и были знакомы тем людям, к которым обращался апостол, позднее прекратили свое существование». Интересно отметить, что наш Господь никогда не говорил на языках. Также нет никаких свидетельств тому, что апостолы говорили на языках после Дня Пятидесятницы. У нас нет исторического описания того, как Павел говорил или проповедовал на языках. Хотя из 18 стиха этой главы мы узнаем, что апостол владел этим даром. Он пишет: «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Я не сознавал значения этой фразы до тех пор, пока не попал в Турцию. Мне довелось посетить руины знаменитых семи церквей Малой Азии, где, по всей видимости, апостол Павел проповедовал перед тем, как он двинулся вглубь материка. На этой территории проживали различные племена, каждая из которых говорила на своем собственном наречии. Меня всегда изумляло, как Павлу удавалось общаться с ними. По всей видимости, он говорил с ними точно так же, как это было с остальными апостолами в день Пятидесятницы, когда каждый из присутствующих слышал свое собственное наречие. Мы знаем, что однажды Павел был вознесен на третье небо, о чем он сам рассказывает нам в 12 главе 2 послания к Коринфянам. Апостол говорит, что там он слышал неизреченные слова. Но я не думаю, что это были слова какого-то неизвестного языка. Просто ему не было дано позволения передавать эти слова нам. Языки не имеют ничего общего с эмоциональным состоянием экстаза. Это были реальные языки. В день Пятидесятницы апостолы говорили на чужих наречиях, так что каждый из пришедших в Иерусалим иудеев слышал Евангелие на своем родном языке. Итак, мы должны достигать любви и ревновать о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Прочтем второй стих. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом». В этой главе мы видим, что Павел уделяет особое внимание трем дарам — пророчествам, языкам, а также толкованию языков. Знаете ли вы, что за исключением этих трех глав — первого послания к Коринфянам, практически нигде в Библии языки больше не упоминаются. Единственные отрывки, где также можно прочесть о языках, это Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стих, и, конечно же, книга «Деяний апостолов». Мы знаем, что Корнилий и его домочадцы заговорили на языках после проповеди Петра. Ученики Иоанна Крестителя в Эфесе тоже начали говорить на языках после того, как Павел возвестил им Евангелие. Иными словами, мы видим, что языки появлялись в самом начале как знамение начала периода благодати. Так мы видим языки в день Пятидесятницы, когда Евангелие пришло к народу Израиля. Затем языки были в случае с Корнилием, когда Евангелие дошло до язычников. И, наконец, мы встречаем языки в Эфесе, откуда Евангелие двинулось в самые удаленные уголки этого мира. Я думаю, что все это описано далеко не случайно. Далее читаем третий стих. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Павел акцентирует все внимание на даре пророчества. Он просит верующих Коринфа не злоупотреблять языками, которые так сильно изумляли их. Вместо этого верующие должны возвещать слово Бога, которое предназначено для увещевания, утешения и наставления. Читаем четвертый стих. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». А кто пророчествует, тот назидает церковь. Язык, когда он используется отдельным верующим, является индивидуальным даром, в то время как дары пророчества или наставления предназначены для назидания всей церкви. Читаем пятый стих. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали». Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Пророчества должны возвещать Божье Слово. Самое важное — это вовсе не языки, а изучение Библии. Ибо пророчествовать — это значит провозглашать Слово Бога. Никто не должен говорить на языках, если рядом не будет человека, который сможет истолковать сказанное для общей пользы. Читаем стихи с 6 по 8. «Теперь, «Если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу? Когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. И бездушные вещи, издающие звуки свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» Я мог бы просто трубить в трубу, но это был бы всего лишь бессмысленный шум. Если человек делает с музыкальным инструментом то, что говорящие на языках делают со звуками, его еще нельзя считать музыкантом. Даже безжизненный инструмент должен издавать осмысленное звучание. Далее читаем стихи с 9 по 12. «Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». В нашем мире существует огромное число различных языков и наречий. Между людьми, которые не говорят на одном языке, общение невозможно. Если вы не говорите на языке, понятном собравшимся в церкви людям, как сказанное вами может способствовать назиданию верующих? Самое важное, чтобы произносимые вами слова наставляли церковь и помогали ее укреплению. Читаем 13 стих. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». Итак, все, что говорится на каком-то незнакомом языке, должно быть истолковано. В противном случае сказанное будет бессмыслицей. Если сам говорящий не способен дать истолкование, необходимо, чтобы рядом был человек, владеющий этим даром. Читаем 14 стих. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода». Читаем далее стихи с 15 по 19. «Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет аминь при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Я думаю, что, будучи миссионером, Павел владел по меньшей мере 10 различных языков, а может быть даже и больше. Когда во время своих путешествий он оказывался среди других народов, то не мог понять языка этих людей, а они не могли понять его. Поэтому Павел говорил с ними на их родном языке. При этом он сам, по всей видимости, не понимал произносимого. Однако, когда апостол оказывался в церкви среди верующих, которые говорили на том же языке, что и он, Павел предпочитал говорить на понятном всем наречии. Читаем стихи с 20 по 23. «Братья, не будьте дети умом, назлое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Мы же не хотим, чтобы в нашу церковь попал посторонний человек и решил, что он оказался среди сумасшедших. То, что действительно нужно нам сегодня, это убедительное и продуманное представление Божьего Слова. Люди в этом мире достаточно разумны и грамотны, и им нужна обоснованная проповедь, которая будет воздействовать на их разум. Слово Божье должно доноситься таким образом, чтобы его могли понимать все люди. Далее стихи 24 и 25. «Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падает ниц, поклонится Богу и скажет: „Истинно с вами Бог“». Иными словами, если вы проповедуете Слово Бога, и среди вас оказывается неверующий, он почувствует обличение и обратится к Богу. Читаем далее 26 стих. «Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию». Очень давно у меня был студент, детство которого прошло в католической среде. И вот какую историю этот человек поведал мне. Однажды он попал на собрание общины, в которой верующие говорили на языках. Во время этого собрания он встал и произнес слова католической мессы на латыни. К его удивлению, кто-то из присутствующих сразу же поднялся и начал якобы переводить сказанное. Мой студент был вынужден прервать его и объявить, что на самом деле сказанное им было всего лишь стандартной мессой на латыни. После этих слов служители попросили его удалиться и никогда больше не приходить к ним. Я не виню их за это, поскольку молодому человеку не следовало поступать подобным образом. Я привожу вам этот факт лишь для того, чтобы подчеркнуть, что языки — это наименее поучительный из всех даров, а также он может оказаться благодатной почвой для всевозможного мошенничества. Читаем далее стихи с 27 по 30. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи». Итак, кроме поучительного аспекта, во время богослужения должен также быть порядок. Если кто-то говорит на языках, обязательно должен быть истолкователь. А также произносимая весть должна находиться в согласии с Божьим Словом. Если это не так, можете быть уверенными, что все происходящее делается без участия Божьего Духа. В те дни в церкви действительно существовал дар пророчества. В 21 главе книги «Деяния апостолов» мы читаем о том, что дочери Филиппа имели этот дар. Но в наши дни дар предсказания будущего прекратил свое существование. Даже синоптики и те не очень хорошо справляются с поставленной задачей. Читаем 31 стих. «Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение». Итак, все верующие могут пророчествовать по очереди. У каждого христианина найдется, что сказать о Божьем Слове. Для меня всегда большим благословением были рассказы и свидетельства самых обычных прихожан. Читаем 32 и 33 стихи. и духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквях у святых. Во время церковных богослужений должен быть порядок. Читаем 34 стих. «Жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Нужно понимать, что здесь Павел все еще говорит о языках. Он вовсе не утверждает, что женщина не вправе говорить в церкви. Он лишь указывает, что женщины не должны говорить в церкви на языках. Читаем стихи с 35 по 38. «Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома, у мужей своих. Ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет». Это подлинное испытание. Если сегодня человек утверждает, что он является пророком, или гордится своей духовностью только в силу того, что умеет говорить на языках, пусть он обратит внимание на слова Павла о том, что это заповедь Господа. Стихи 39 и 40. «Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно». Здесь мы вновь встречаем увещевание ревновать о лучших дарах. Очевидно, что преподавание Божьего Слова — это и есть лучший дар, за что я и благодарю Бога. Также сказано, что в церкви все должно быть благопристойно и чинно. Это великий принцип, которым заканчивается раздел этого послания, посвященный духовным дарам. И этим принципом мы закончим нашу сегодняшнюю лекцию. Друзья мои, если вы в чем-то не согласны со мной, я надеюсь, что вы не перестанете слушать наши передачи, а вместо этого начнете сами исследовать Писание. Если же я в чем-то ошибаюсь, то, пожалуйста, молитесь обо мне. Всего вам доброго, до новых встреч!